говорит Радио Свобода. Наша программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена проблемам со свободой совести в России. И у нас в гостях двое работников, сотрудников информационно-аналитического центра «Сова» — Ольга Сибирева, Александр Верховский. Не впервые в нашей программе, но впервые именно по ежегодному, надо сказать, докладу «Проблема реализации свободы совести в России», который делает информационный центр «Сова». И в этом году я решил попробовать вот отдельно о таком жанре и о таком явлении, как доклад, сделать программу. Проблема, собственно, наверное, первая. А есть проблема с реализацией свободы совести? Или так, эти проблемы больше, чем в Америке, или меньше?
Ну, эти проблемы другие, и определенно их больше, ну, по многим причинам, конечно. Ну, вообще-то мы с Америкой обычно не сравниваем. Мы сравниваем с предыдущим годом в нашей же стране.
С Гватемалой. У нас такой масштаб.
Нет, нет, вообще мы не очень сравниваем. Мы не изучаем другие страны. Поэтому все суждения о том, что творится в Гватемале, это мое любительское мнение, может быть, и в Америке.
Хорошо. Ежегодно, если не ошибаюсь, есть комиссия при Конгрессе США, которая делает, выпускает доклад о положении со свободой совести в мировом масштабе. Не боясь, в отличие от вас, сравнений, как вот ваш доклад соотносится с их российской частью? Больше, меньше?
Знаете, насколько я себе представляю, немаленькая часть их доклада подчеркнута прямо из наших новостей. Поэтому она, конечно, как-то соотносится. В сущности, ну, все, о чем они там пишут, об этом мы писали тоже. Просто, может быть, не все входит в годовой доклад, потому что, ну, доклад все вместить не может. И вообще у нас немножко по-другому это строится текст. Но, в принципе, мне кажется, что похоже.
Похоже. Но вы, я так понимаю, сильно подробнее. Ольга, вы, я так понимаю, непосредственно составляете доклад. Вы чувствуете себя вот прямо Мадлен Олбрайт. Для вас свобода совести в России – это что-то чужое, объективное, или есть какой-то личный интерес?
Ну, интерес, в первую очередь, профессиональный. Личный, конечно, тоже есть.
Профессиональный, религиоведческий, правозащитный, исторический, социологический?
Религиоведческий, социологический, исторический. Не правозащитный.
Ага, то есть к вам в центр посылать обиженных, оскорбленных бесполезно?
Для защиты, да, бесполезно. Ну, может быть, мы можем переслать их в какую-нибудь организацию.
Ой, послать их наш...
помочь с адвокатской точки зрения мы не можем.
А зачем тогда вообще этим заниматься-то? Если перечень обид, как говорили в 17 веке, есть, а на что вы рассчитываете, когда вы даете это на гора?
Ну, на то же, на что вообще исследователи, которые занимаются в какой-то гуманитарной области исследованиями, рассчитывают, проводя свои исследования. То есть, во-первых, для того, чтобы знать. Если ты понимаешь, что происходит, жить, мне кажется, легче. Всем.
Хорошо, тогда вопрос на засыпку уже как к исследователю. Вы считаете, это... Я помню одну диссертацию про приходы расходной книги Волоцкого монастыря 17 века. Она заканчивалась фразой, которая вошла в аспирантский жаргон. Приходы расходной книги Волоцкого монастыря – это, если не подводная часть айсберга, то обратная сторона монеты. Это как? Надводная часть айсберга, подводная часть айсберга, выборка или достаточно полный перечень?
Ну, это, конечно же, не полный перечень. Мы, составляя доклад, базируемся на новостях «Совы», которые мы делаем в течение года. Понятно, что в поле зрения совы попадает не все. Мы физически мы не можем охватить все. Это некая выборка.
Насколько представительная?
Ну, достаточно представительная. Все-таки мы базируемся на открытых источниках.
Вы считаете, отклоняясь от свободы совести, что положение с свободой информации в России неплохое?
Ну,
это провокационный вопрос. Во всяком случае,
для того, чтобы понять, что со свободой совести у нас не все в порядке, достаточно.
Хорошо, я конкретизирую вопрос. Не кажется ли вам, что у многих верующих выбор либо жаловаться и кричать, и пищать, и ухудшить свое положение, либо смириться, не сообщать ничего никаким совам, и тем самым все-таки попытаться у власти получить некоторую послабку? Не получается ли, что вы ведете мониторинг очень избирательно? Я не знаю ответа. Это вопрос откровенный.
Ну, какая-то избирательность есть хотя бы, потому что мы не можем делать все, и мы выбираем какие-то направления, от каких-то направлений вынуждены были отказаться от мониторинга. Вот. А что касается выбора верующих, ну, во-первых, далеко не все обиженные верующие жалуются в сову, большинство как раз
вот
не жалуются. Большинство не жалуются. Но они могут жаловаться в другие места, о которых мы так или иначе узнаем. В общем, мне кажется, у нас достаточно репрезентативная выборка.
То есть вы полагаете, что пока в России не дошло до того, что человек предпочитает промолчать, как бы плохо ему ни было, и так или иначе, но писк прорывается через любые проблемы со свободой слова?
Прорывается, прорывается. Может быть, не каждый писк, но прорывается, безусловно.
Спасибо. Говорила Ольга Сибирева. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Так по факту, потому что я в прошлом году обращался к Феликсу Корле, одному из сотрудников правозащитной информационной службы «Форум-18», англоязычной, и обращался как раз, когда был процесс над Пусси Райт, и он мне сказал, это не моя компетенция, это не имеет отношения к свободе религии, к свободе совести, это совсем другое. И они эту тему не освещали. У вас в доклад этот эпизод вставлен. Почему?
Это не имеет отношения к свободе религии, в том смысле, что насколько мы можем судить, скажем так, эта акция не была религиозной.
Со стороны участниц.
Со стороны участниц. Но это имеет прямое отношение к свободе совести, потому что, ну, свобода совести – это такое подмножество, скажем так, свободы убеждений, которые относятся как-то к религии. Человек, например, демонстрирующий свое атеистическое какое-нибудь там богоборческое, не знаю, убеждение, он совершает нерелигиозное действие, да, все-таки как бы антирелигиозное действие.
Ну-ка, Александр Маркович, вы намекаете, что Пусси Райт демонстрировали богоборческие убеждения?
Нет, я этого не говорил.
На всякий случай, для ясности.
Но просто есть большая сфера высказываний, касающихся религии, но не являющихся религиозными высказываниями. Например, человек, который поносит, ну, к примеру, сказать, как в данном случае, патриарха Кирилла, он может его поносить по причинам вообще не религиозным.
А в чем вы усматриваете поношение? Разве там было там какое-то оскорбление интеллекта?
Ну, да, лично
там,
в его адрес.
Была похвала, что налицо погоны очень почтенного и одного из самых престижных в России ведомств. Разве это поношение?
Ну, это ведь как в чьем восприятии, да? Я подозреваю, что Имерек, он на этом месте мог бы обидеться. Но это даже не важно. Некое высказывание такого рода, оно не является религиозным по содержанию, не мотивировано, ну, как я думаю, да, возможно, я про них что-то не знаю, да, религиозными
соображениями. Вы вступаете в противоречие с целым сектором защитников Толоконникова и Алёхиной, которые говорят, как отец Глеб Яконин, скажем, что это юродивый, что это поступок внутри церковный, внутри религиозный. Сейчас налицо целое движение, там чуть ли не церковь постирает, что это религиозный поступок. Ольга, вам как кажется?
Мне кажется, что это не религиозный
поступок. Не религиозный. То есть это защита.
Это скорее
хуже, чем
какая-то общественная акция, но не религиозная. Хотя сами они позвали
мою. Вообще вопрос в том, религиозная у них акция или нет, обратить можно компетентно только к одним людям, к ним к самим.
Да.
Они сами это как понимают, как религиозный акт или не как религиозный
насколько
акт? Больше
понимаю,
не к кому.
Как политический акт.
Ну, вот, собственно, и ответ.
Тогда каким образом тут ночует свободу совести?
Потому и, кстати, что он касался церкви.
И дело Аншакова, кстати.
Образом.
Ну, кого касался храма. Дело Аншакова, председателя Союза потребителей, который сейчас судится за клевету на руководство фонда Храма Христа Спасителя, или хозяйственной части Храма Христа Спасителя. Я так понимаю, что он начал эту эскападу как раз после и в ходе процесса. Это имеет отношение к свободе совести?
Да, и упоминается там.
И упоминается, но ведь
это... Потому что это имеет отношение к отношениям людей с религиозными институциями. Это имеет отношение тем самым к свободе совести. Это довольно широкое поле. Я не уверен, что нужно прямо так какую-то прям четкую границу провести. Вот мы отсматриваем те вещи, которые относятся к взаимоотношениям людей с чем-то религиозным. Не к их личным взаимоотношениям, а к их общественным взаимоотношениям.
Я вам скажу, куда я клоню и чего мне не хватает вот в этом тексте. Может быть, этого и не должно быть. Но У вас есть вот страница 13, прости господи, материальная помощь, у вас есть о программе строительства храма в Москве и так далее. Но у вас нету, может быть, вы не считаете, что это имеет отношение к реализации свободы совести, скажем, о том, о чем больше всего говорят, что налицо клерикализация, у вас это упоминается, но вскользь, как протесты против нее. Является ли государственное финансирование религиозных организаций или финансирование религиозных организаций под давлением государства, немножко тут у вас это упомянуто, нарушением принципа свободы совести? Или, как говорят многие в России, государство имеет право. Если мы не будем кормить свое духовенство, то нам придется кормить чужое. Слыхали такое, Ольга?
Как говорил один деятель 90-х годов, государство должно кормить своих крестьян. Да. На самом деле, относится ли это к свободе совести, мне кажется, вопрос не очень... Непонятно, на него можно как угодно практически ответить. Существует много стран, где существует финансирование религиозных организаций государственных, да?
Да,
в том числе демократические страны.
И в России это очень подчеркивает, что да, посмотрите на Германию, Британию.
Вопрос в том, ограничиваются ли чьи-то права и даются ли кому-то привилегии. Да, вот, например, в данном случае все довольно прозрачно. Да, если государство финансирует реставрацию, не знаю, храмов, пагод или там чего бы то ни было, потому что они являются историческими памятниками, то это некий нейтральный критерий, не создающий привилегии. Если этот же процесс финансируется потому, что это, не знаю, самое важное для региона религиозная организация, то это создает привилегию. Вот и разница.
Так, можно ли говорить, что были создания привилегий в прошедшем году?
Собственно, проблема в том, что государство действительно очень избирательно финансирует строительство, реставрацию религиозных зданий. Если бы, по крайней мере, оно это делало равномерно и по отношению ко всем, это была бы одна ситуация. А здесь происходит, что действительно все религии равны, но некоторые равнее. С другой стороны, конечно, когда речь идет о памятниках культуры, о храмах-памятниках, действительно, чаще всего это оказываются православные церкви.
Но это логично, в России больше всего.
Да, тут вроде бы никаких претензий нет.
История с буддийским монастырем, который вы описываете, в связи с проблемой разработки месторождения, да? Она ложится сюда же. Вот оставить монастырь на месте – это привилегия или нет?
Здесь, мне кажется, это вопрос не из области свободы совести, не столько свободы совести, сколько еще здесь экономическая какая-то составляющая примешивается, потому что мы все-таки это самое.
Повторите худшие стереотипы, как это называется-то, Васурковской пропаганды. Это спор хозяйствующих субъектов.
Ну, действительно, если там находится горно-обогатительный комбинат, то без хозяйствующего субъекта, как вы понимаете, здесь не обошлось. Другой вопрос, мы не можем в полной мере оценить, насколько действительно это оправдано, насколько мешает этот самый монастырь. То есть вполне возможно, что можно разрабатывать это месторождение, и комбинат может действовать, не сгоняя монастырь с места.
Вы понимаете, здесь действительно, это не только к монастырям относится, да, вот есть типовая история о том, как жители протестуют против строительства чего-нибудь, допустим. Они протестуют, потому что им это вообще не нравится, или они вообще не любят никакую стройку неподалеку от себя. Неважно, аэропорт, это там помойка, храм. Да, я при всей разноценности этих объектов, тем не менее, все время что-то строят или сносят, это вызывает чьи-то протесты, и на всех угодить невозможно. И всегда кто-нибудь окажется ущемлен. Это конфликтная ситуация. Здесь мы можем это упоминать, потому что это касается какой-то значительной группы верующих, или потому что мотив какой-то одной стороны носил ярко выраженный там религиозно-дискриминационный характер. Допустим, такое бывало тоже.
История, которая тянется, насколько я понимаю, из года в год, у кришнаитов отобрали...
Вот, например.
Отобрали участок, снесли их, как не дацан, конечно, а как храм... Вишневецкий называется, я уже запамятовал. А вот, но я в нем бывал, и даже там, прости господи, ел довольно вкусную еду, который стоял на Беговой, на этом месте, причем это была приватизированная земля, и здание целиком построено на свои деньги, построили деловой огромный центр, и прошло, если не ошибаюсь, уже лет 15, и они маются по всей Москве, как евреи по пустыне, и где им не предложат участок, причем о том, чтобы вот на таком же расстоянии от Кремля, как Беговая, речи нет, Медведково, в вашем докладе уже Химки, следующий шаг, я так понимаю, ну, в юго-восточной Москве, есть, где-нибудь, знаете, в Боровске, и сразу местные жители выступают, и сразу власть говорит, ну, видите, теперь спрашивается, это проблема бессовестности местных жителей, или это государство манипулирует опросом общественного мнения?
Я бы не назвал это бессовестностью. Люди, может, правда, ну, не хотят. Это их право, чего-то не хотеть.
Но вы рассуждаете как ученый, а я рассуждаю в данном случае как христианин. Если человек просто вот не хочет иноверца, он нарушает один из основных принципов совести, сознания, который в Библии сформулирован, «Будь благосклонен к пришельцу, ибо ты сам был пришельцем в земле египетской». Вот, если ты просишь, и тебе дают строить церковь около Эйфелевой башни православную, вот, то ты уж дай тогда и кришнаиту построить у себя.
Ну, мы предъявляем более скромные требования к нашим согражданам, я так выразился. Но государство, конечно, по-разному реагирует. Тут что, все понятно. Ведь, да? Есть протесты местных жителей, которые вызывают сразу сочувствие у муниципальных или региональных властей. Бывают те, которые игнорируются.
Бывают искусственные.
Я не знаю, бывают те, которых какие-то явно приезжие докладе, активисты, скажем так, участвуют.
У вас в докладе упоминаются какие-то случаи, когда местные жители протестуют против якобы местных жителей.
Ну вот в данном случае, если брать ситуацию с кришнаитами, то там протестовали, я уж не знаю, насколько местные были прихожане этого храма. То есть там был организованный протест со стороны православных.
А протесты в защиту, у вас тут идет речь о московской программе строительства, там наоборот, в защиту приезжают, а местные против.
Ну, во всяком случае, очень часто бывают жалобы на то, что общественные слушания, которые должны проводиться накануне строительства храма, собственно, которые должны решать, возможно ли это строительство, очень часто бывает организованным. Люди, местные жители, по крайней мере, на это жалуются, что приезжают люди откуда-то, что очень часто это бывают именно прихожане храма, а остальных людей, не являющихся прихожанами этого храма, не спрашивают. То есть, да, бывает такое, что организовано.
Потому что, собственно, основной нерв, мне кажется, это вопрос о том, что делать. И если зараза исходит сверху, то делать надо одно. А если все-таки сверху исходит зараза, которая пошла от хвостов, то надо делать другое. И надежды, наверное, больше, если это снизу в Кремль и потом опять вниз, тогда, значит, есть надежда поговорить с теми, кто внизу, ведь с теми, кто в Кремле, не поболтаешь. Вот так вот. Нет? Вот как бы вы оценили и тоже доклад, основной источник ненависти к иноверцам сверху или снизу? Или это автоколебательная система? И стало хуже или лучше?
Тут, на самом деле, не очень понятно, а руководство религиозных организаций и их активистов надо относить к верхам или низам?
Это я вас спрошу. Вот у вас тут упоминается Царионов.
Ну, да, его просто невозможно не упомянуть после прошлого года.
Он очень постарался.
Да, в этом году он еще больше пошел, только уже вышел за пределы, на партию «Яблоко», в Дарвиновский музей.
Да, да.
Но, а есть отличия большие Царионова от отца Дмитрия Смирнова или отца Всеволода Чаплина?
Ну, они, по крайней мере, лично никого не громили, только призывали иногда.
Да.
Нет, ну, это разница.
Это разница. А вот Фома Квинат считал, что еретик опаснее фальшивомонетчика, потому что фальшивомонетчик портит материальную ценность, а еретик портит духовное.
Конечно, тогда человек, поэтому который инквизиция сжигала именно еретиков тогда, а не фальшивомонетчиков.
Она не сжигала. Она передавала в руки прощаете? Светской власти. Окей, да, с убеждением не проливать крови. О, Господи, еще и за католиков приходится отдаваться. Так вот, а на ваш взгляд, Царионов или Чаплин сперва, яйцо или курица? Сперва речь отца Всеволода или отца Дмитрия Смирнова, Потому что в прошлом году у вас тут такие зубодробительные цитаты. А потом Царионов, и зубодробление уже буквальное. Где исток?
Кто тут курица?
Кто курица, кто яйцо, тут сложно сказать, но во всяком случае без одобрения, хотя бы неофициального, Царионов не развернул бы так свою деятельность.
На него подавали иски те, кому он доставил неприятности?
Ну, заявления писались, да.
Но хода не было.
Ну, дела нет, мы не знаем, точнее сказать.
То есть, как,
если вы не знаете, то, видимо, и нет.
Не обязательно, да. Дело может быть, известно масса случаев, когда дело открывается и где-то вяло расследуется или не расследуется, потом закрывается. Часто даже основные фигуранты могут об этом не знать. По собственному опыту.
Так вы еще и фигурант, Александр Маркович.
Бывало. Но, отвечая еще вот на вопрос про соотношение отца Дмитрия и вот господина Царионова.
Да, кто кого родил?
Царионов молодой, поэтому, конечно, его легко сказать, что он прям прямое порождение чьих-то речей. Да, но на самом деле вот эти низовые и необузданные радикальные активисты православного толка, они ведь существовали очень давно. И вопрос просто в том, какую роль они играют. Они всегда есть. Просто вот как они используются, в каких ситуациях они могут включиться, в какие не могут включиться, это зависит от того, как меняются вовлечения, так сказать, в кавычках, православного фактора, да, в какую-то политическую жизнь. Пока этот фактор где-то сбоку живет своей жизнью, то самые оголтелые личности, они известны только где-то глубоко в внутрицерковных кругах. А когда это выносится на авансцену, как случилось в прошлом году, то тогда такой персонаж, как Царионов, которого раньше никто просто не знал, становится телезвездой.
А, телезвездой – это существенно. То есть вы считаете, что телевидение контролируется настолько, что если там начинают рекламировать такого штурмовика, то это сверху?
Нет, я даже не это имел в виду, но просто он попал в фокус. Я понимаю журналистов, которые не могут пройти мимо Царионова. Тот Царионов, который бы делал то же самое 3 года назад, его бы никто не заметил.
Ага. Вот в каком смысле он попал в фокус? Я почему спрашиваю? Ведь тут, возможно, 2 варианта. Отвлекающий маневр. То есть, вот, чтобы пропустить рай, смотрите, какой интересный Царионов. Вот. Или какой интересный Невзоров. Вот. Или, наоборот, привлекающий маневр. Вот, на ваш взгляд, многие случаи, которые вы перечисляете, есть основания полагать, что правительство постаралось дистанцироваться от Московской патриархии в прошедшем году? Испугавшись, дело поссирает. Свалить на церковь всю ответственность за суд и происшедшее.
Ну, не то чтобы испугалась и попыталась свалить, но при всем том, что процесс над поссирает был свидетельством как раз вот этого единения церкви и государства, все-таки мне кажется, что именно в 2012 году... Я даже не знаю, как поделикатнее выразиться.
Можете не деликатно. В определенных пределах, конечно.
Наметилось, скажем так, замедление этого сближения, что ли. Как-то так вот.
Замедление сближения. Я спросил, потому что у меня интуитивно было ощущение, что пытаются патриархию просто подставить. И делают это именно сверху. Нет такого?
Мне так не кажется. Мне кажется, это слишком хитро.
Да.
Обычно все как-нибудь проще происходит.
Ну, видите, годовщина процесса Пуссирайт, именно в это время Белковский пишет шикарное антиклерикальное письмо, Александр Глебович Невзоров выступает со школы атеизма, и все это производит глубокое впечатление. Сейчас вот Белковского посадят, объявят международный розыск. Вот. И все. И прошло без следа. Вот как бросили камешек, и все. А эффект создан. Вместо того, чтобы говорить о годовщине происшедшего в храме Христа Спасителя, все обсуждают великого, оказывается, антиклерикала Белковского. Это контролируемый процесс выступления таких людей?
Не знаю. Я затрудняюсь сказать. Белковский всю жизнь, так сказать, играет роль провокатора. Когда он это делает по своей инициативе, когда по договоренности с кем-то, когда по заказу и чьему заказу, он вовсе не обязательно должен работать на Кремль, он может работать на разных заказчиках, это известно. В этом нет ничего особенного. Это такое, такая профессия, так сказать.
Профессия провокатора?
Ну, он называется политический технолог. Почему провокатор?
Нет,
это его, часть его, ну, есть, как бы, де-факто.
Это бессовестно.
Ну, бессовестная такая профессия.
Профессия не может быть бессовестной, Александр Барковлевич. Ну, по фамилии Ренату.
Ну, пригласите Белковского, увидите.
Но он скрывается, он боится, он в Венеции или там где-то в Германии.
Ну, я рад за него, в Венеции, это хорошо.
Да ладно, сыро и опускается на дно.
Ну, не так быстро, не надо, так сказать, нагнетать обстановку. Я поэтому просто не знаю. Мне кажется, что есть некая тенденция, которая началась до всякого Pussy Riot, до протестного движения, да, когда имело место как бы актуализация каких-то вот церковно-политических сюжетов, да, в общественном пространстве. Об этом стали больше говорить. И одновременно, до всякого Pussy Riot, происходили какие-то похожие репрессивные действия. Это дело, как же его, калининградского журналиста, который был осужден за,
Образцов,
ну, скажем так,
Образцов.
Да, некое, скажем так, довольно грубое высказывание в адрес верующих вообще всех разом, там, и всех священнослужителей. Он как-то всех обозвал и был за это осужден. Было дело, не закончившееся по причине исчезновения обвиняемого, вот этого самого блогера Ефимова, да,
Минуточку, я прошу прощения, о деле слыхал, а что значит исчез?
Он уехал в Эстонию, попросил убежище, получил его там.
Исчезновение,
нет, он исчез, так сказать, из последствия.
Бетон, цемент, серная кислота.
Нет, с ним все в порядке. Эти дела были до того. То есть дело Pussy Riot не на ровном месте появилось. И привлечение внимания ко всей этой тематике больше, да, было тоже началось до того. Но, конечно, протестное движение и вообще как бы активизация, соответственно, политическая, все катализировало, в том числе и это. И мне кажется, что мы до сих пор живем, ну, еще долго будем жить, видимо, да, в таком как бы шлейфе вот этих событий той зимы, да, которые вызвали такую бурную активизацию. И поэтому, ну, несколько лет назад было неинтересно Белковскому, грубо говоря, да, если взять его в качестве такого барометра, писать про...
Как шахтеру брали
канарейку, чтобы очень тяжелая работа, в отличие от Белковского, она умирает. Неинтересно было бы писать про это. Когда-то ему было интересно создавать корпорацию православного действия, потому что тогда это казалось, так сказать, неким правильным ходом. Потом долгое время было неинтересно ничего делать такого политического про православие. А теперь стало опять интересно, но ему интересно с другой стороны.
Спасибо. Говорил Александр Верховский. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Наши сегодняшние гости – сотрудники информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, Ольга Сибирева, только что выпустивший доклад о проблемах с свободой совести в России. Я еще раз продолжаю гнуть такую прагматическую линию, что можно ли сделать лучше и как – потому что вот протесты против кришнаитского храма, власть их удовлетворяет. Протесты против строительства православных храмов. У вас упоминается еще, и вы подчеркиваете, что это крайне важный момент, который при этом оказался крайне незамеченным. Превращение закона Божьего из факультативной дисциплины в обязательную. Вы действительно считаете, что это ключевой момент 2012 года?
Ну, один из, по крайней
Почему
мере.
Почему тогда он так... Действительно не очень освещается?
Ну, видимо, более сильное впечатление на общество произвело вообще само появление религиозного предмета в школе, а дальше уже это было воспринято как некая модификация. Ну, факультатив, ну, обязательный.
Минуточку, так дело... Тогда объясните мне на пальцах.
Потому что это не совсем закон Божий, там да. Вариации, как известно, выбор.
Вы знаете, вы аналитики, информационисты, а я в данном случае уж христианская точка зрения, и я вижу, вот есть Бог, я говорю, есть Бог. Христос воскрес, я великий грешник, закон Божий преподают в школах. Вот. И вы можете там это все вот по-своему формулировать. Я вижу, что в школах насильственно преподают закон Божий, называя это основой православной культуры. Вот. Я говорю, в школах насильственно преподают закон Божий. Не, может быть, не прошло такого вот резкого отношения, потому что де-факто он уже был общеобязательным до 2012 года, и все равно у людей не было выбора. И сейчас это только зафиксировано. Или как? На ваш взгляд, вот в 2011 году, в 2010 легко было родителю не давать ученика на православное воспитание?
Так там еще не во всех классах введено было. Поэтому там, где не ввели, было легко, конечно.
Где не ввели? А где ввели?
Картина же была, ну вот, допустим, сейчас тут она многослойная, да, но вот на сегодняшний день ситуация отличается от прошлогодней тем, что кроме этих тестовых забыл, в скольких регионах, теперь это происходит во всех. Но это же происходит не со всеми учениками, да, с учениками 4-5 класса.
Ну, все бывают учениками 4-5 класса.
Нет,
кто-то уже проскочил.
Соответственно, их родители это вообще не волнует. Угу. Да, например. Еще это не волнует тех, у кого там детей нет, или они слишком маленькие, чтобы об этом думать. Ну и некоторых людей это вообще не волнует. Кроме того, это вовсе не все эти дети учат закон Божий или основу православной культуры. Они учат как раз очень разные вещи. Они учат это загадочные для меня основы светской этики. Многие учат вот этот курс.
Вы не знаете, что такое светская этика? Вы не помните заповеди Бродского?
Я не уверен, что они именно это проходят.
Не делай ближнего Бога. Вот основы светской этики. Очень мне нравится.
И так далее. И родители, на самом деле, по моему ощущению, которые, к сожалению... Вот мы сегодня на пресс-конференции это обсуждали. У нас была в гостях социолог из Левада-центра, которая тоже была включена в эту дискуссию. Они проводили опросы. На опросы они выявляют, сколько детей, ну, родители, не детей, конечно, да, хотели бы, чтобы их дети учили один из шести компонентов на выбор вот этого блока. И сколько в действительности, это уже данные Минобра, сколько в действительности детей оказались в каком блоке. Там есть расхождение, естественно.
В какую сторону?
Ну, в какую, как вы думаете, сторону?
Да, кстати.
Я не знаю. Я читал недавно болгарского сексолога, прошу прощения, за великопостные стороны. И он там показывает, что только 10% поляков считают, что им изменяет супруг, при этом изменяют реально процентов 25-30. Так мало того, что большинство, говорит, поляков не подозревает, что им изменяет. Из тех, кто думает, что им изменяет, примерно половине не изменяют. Вот. То есть, на самом деле, наивность и доверчивость людей крайне высока. Так, может быть, и здесь народ доверяет, ну, пройдет он эту православную этику, ну, хуже не будет.
Знаете, на практике это выглядит так. Больше людей, по данным Левады, да, хотело бы, чтобы их чада изучали основы православной культуры, чем их в действительности изучают. На процентов на 5, там, по-моему, 42 и 30.
Нет, это сейчас
или даже больше.
Там разница была побольше.
Даже больше, там 40 с небольшим хочет, и 32, вот, 32 изучает.
То есть заявляет.
Вопрос,
заявляет.
Откуда взялась разница? Вот там у нас на этом месте был диспут.
Да.
Потому что Татьяна Ворожейкина, которая представляла эти результаты, она считает, что просто люди, которые отвечают на этот вопрос, они дают некий ответ, который им кажется правильным. Да, что они как
некая
бы,
декларация.
Они декларируют,
то есть
что
они
да.
они вешают такую георгиевскую ленточку.
Да.
Мы любим мы основы.
А на практике меньше детей попадает на эти самые основы. Но тут есть еще другой же фактор.
Светская этика.
Они попадают больше, да, светская этика там бьет все рекорды, это большинство. И, соответственно, можно сказать, что родители говорят про основу православной культуры, грубо говоря, а сами отдают детишек на светскую этику. Но это тоже не совсем правда, потому что родители только в части случаев, и это не исследованный вопрос полностью, решают, что на самом деле будет. Потому что известна масса сообщений, поступающих со стороны всех заинтересованных сторон, скажем так, да, то есть это поэтому нельзя сказать, что это тенденциозно, что очень часто решают вовсе не родители. Решает РАНО, решает директор. Иногда или проводится родительское собрание, и там демократично говорят, давайте мы выберем одно из шести, или хотя бы два из шести. А остальные...
Уточняющий вопрос. Разница между Москвой и провинцией есть в этом смысле?
Да, там была какая-то разница в цифрах, я, к сожалению, их не
запомнил.
Потому
что теоретически можно предположить, что в Москве легче отстоять детей, чем в деревне Выбегалово.
Ну, в Москве много чего легче, да, можно привести ребенка, в конце концов.
В Москве можно даже в храм Христа Спасителя панк-молебен устроить, и пожалуйста.
А в деревне-то и храм Христа Спасителя нет. Это, кстати, важно. Не про храм Христа Спасителя, а про то, что мобильность совершенно другая. Если директор московской школы, например, настаивает на основах светской этики, а какой-нибудь, ну, не знаю, очень мусульманский, да, возьмем более для разнообразия пример, родитель считает, что детей непременно надо учить основам мусульманской культуры, он в конце концов может перевести ребенка в другую школу. А в маленьком городе он часто этого не может. Некуда, собственно, его переводить.
У вас в докладе, если я правильно понимаю, как раз собрано довольно много случаев давления на мусульман в провинции.
Да.
Хотя и в Москве избили имама старейшей мечети, но у вас какая-то странная ремарка, что вряд ли это связано с...
А непонятно.
Да, не просто знаю. Непонятно. Может быть, связано, может быть, нет. У нас нет данных об этом.
Нет, ну бывает же, что имама избивают по другой причине.
Да.
Священника православного, да, или еще кого-то.
Между прочим, у вас не попали православные священники с ДТП. Вот. Вы не считаете, что это имеет какое-то отношение к вопросам свободы совести? В газетах-то пишут об этом очень активно, нападая на церковь, и считают, что власть оказывает привилегии, потому что сбил человека, и вдруг все видеозаписи вирус компьютерный съел. Привилегии или нет? Ну, если это так.
Если
судебный иммунитет.
Нет, конечно. Ну, нет, конечно, никакого иммунитета.
Двойные правосудные стандарты по отношению к исламу и православному?
Нельзя так сказать. Я уверен, что бывают случаи, когда авторитет, ну, некий символический, да, авторитет священника, не его личный, да, помогает ему в отношениях с полицией, скажем так. Я не сомневаюсь, что такие случаи бывают.
Бывают.
Есть много анекдотических историй на эту тему, в конце концов.
Да.
Я думаю, что то же самое бывает и с имамами. Но все очень неприятные истории с имамами бывают, как правило, не совсем средними имамами. Это не какая-то всенародная ловля имамов, это проблемы, которые возникают у определенных мусульманских общин, не у всех. То есть, ну, это очень неравномерно, скажем так, распределено между разными мусульманскими общинами. Ислам далеко не единый.
Так вот боятся уммы, что это некоторая единая мрачная масса, которая накатывается на православный мир, не стоит?
Довольно жизнерадостная.
Вот это экстремистское высказывание. То есть проблема взрывов и вот этой повышенной смертности муфтиев на Кавказе, в Ставрополье, это проблемы религиозные или национальные? Потому что у вас тут случай эти фигурирует.
Потому что это вообще криминальные случаи.
Там, да, очень вероятно, что это вообще какие-то криминальные случаи.
Криминальные, в смысле, любое убийство, крим.
Нет, связано как...
С их деятельностью.
Там. Бывают священнослужители, которые занимаются чем-то уголовно-предосудительным.
Не может быть.
Трудно поверить, но это случается. Вот когда взорвали в Казани, да, например, такой действительно реально громкий был теракт, в сущности, да, то там в местной прессе было две основных версии. Первая, что это некие исламские радикалы взорвали их, да, как они говорят, ваххабисты, да, потому что эти муфтии, как у нас говорят, традиционные муфтии, были, естественно, против этих радикальных групп. А другая версия была проблемы с деньгами на хадж.
Коммерческие,
да. И мы не беремся судить. Да. Это не наша компетенция, мы не расследовали дело.
С христианской точки зрения, еще раз скажу, ведь не случайно блаженны нищие духом, потому что там, где судья светский проводит жесткое разграничение, вот это вот по религиозной части, это по коммерческой, а видите, для спасителя у него как-то грань-то размытая, и он все время про деньги норовит сказать там, где я бы предпочел поговорить о чем-нибудь возвышенном. Простейший пример. Ну, давайте возьмем что-нибудь яркое. Вот программа строительства 200 храмов в Москве. Она дебатируема, какие-то храмы строятся, какие-то не строятся. Но об одном, вот я дальше прочел материал, вот, он строится, как я понимаю, просто вот на 200% безо всяких затруднений. При Академии ФСБ. Это нарушение принципа свободы совести или нет?
Не знаю.
Религия или нет? Там никакие местные жители не протестуют, их нет.
Да их там
уже,
нет.
Уже хорошо.
Хотя это не один гектар земли. Вот. У вас практически, если не ошибаюсь, отсутствует вот эта вот часть жизни церкви в России. Надувные храмы, которые десантируют в Рязани и так далее. Привилегии или нет? Раздача грантов, священник едет на ледоколе по арктическому пути и каждый вечер там государственный грант вещает по радиосвязи на пароходе, строительство храмов в Париже, объезды Венков и Чукчей. Тоже ведь не на свой счет, и не на счет Венков и Чукчей. Так что это?
В том виде, в каком это происходит сейчас, это, безусловно, некая преференция Русской Православной Церкви, потому что, во-первых, в большинстве своем именно православные священники там представлены, а представители других религиозных организаций могут испытывать затруднения, когда их паства в них нуждается при попадании там все эти войсковые подразделения. Но, с другой стороны, несмотря на то, что уже давно ведется этот спор там, о капелланах и так далее, в общем-то, не так уж далеко продвинулись, несмотря на все эти громкие заявления, надувные храмы и так далее.
То есть... могли бы бритвы по глазам. То есть еще не так много, как хотят и как могли бы.
Вот как хотят, но получается, что не могли бы.
Ну, у вас в докладе стоит про 150 священнослужителей, освобожденных от военной службы.
Или хотели-то больше.
Да. Хотели,
а сколько хотели?
Хотели больше.
Не помню, там хотели в каждой части, у нас же не 150 частей.
Нет, потому что это разные, по-моему, процессы. Окапелланить каждую воинскую часть – это одно. А освободить семинаристов или 150 человек – это о ком идет речь?
Это освобожденные, да.
От военной службы.
От военной службы, да. Но хотелось бы освободиться от военной службы.
Речь идет гораздо больше, я правильно понимаю, о студентах там Московской духовной семинарии, Питерской. Но их не очень много-то в призывном возрасте.
Но семинарий гораздо больше.
А, вот так вот, да?
То есть желающих получить такое освобождение гораздо больше.
Это отсрочка. Наверняка люди раньше... То есть довольно мало служивших, я подозреваю, сейчас в семинариях.
Ну, раньше на киностудию «Мосфильм» в конный полк, и все проблемы решались таким образом.
Ну, не у всех же.
Не у всех. И все-таки еще раз, вы пытались оценить вот материальный... Ведь прошлый год – это год часов бригет, год квартиры в доме на набережной. Вот эта вот кампания возмущения, она ведь, логика ее какая? Мы хотим государственную церковь, но мы хотим порядочную государственную церковь, бедную государственную церковь. Так? Никита, на что идет ответ отца Всеволода Чаплина, что государственная церковь должна быть достойна государства. И вы на самом деле хотите, чтобы мы были пышные и богатые. А между прочим, может быть, он прав.
Кстати,
вопрос,
хотят.
Как...
Я так, уверен, так. Что... вот я не знаю, кто-нибудь спрашивал ли граждан, но я полагаю, что граждане, наверное, не хотят, чтобы там у священнослужителей были часы за какие-нибудь сумасшедшие деньги. Ну, просто это вообще, на самом деле, самому человеку в голову не приходит. Но я думаю, что граждане предпочли бы, чтобы священники были там пышно одеты, чтобы все это было красиво. Да, вот в этом, так сказать, византийском смысле.
Это довольно радикально отличает тогда от Запада, я так понимаю.
Да.
Да и от Востока, впрочем, тоже. А что стоит за этой психологией? Это связано тогда с тем, что...
Это связано с некой... Поскольку, как известно, у нас православие – это как бы этнокультурная самоидентификация в основном, для значительной части людей, скажем так, называющих себя православными.
Для 80%.
Ну, не знаю.
Хорошо, 90%.
Там есть пограничные какие-то эффекты, окей. С чем люди себя идентифицируют? У нас... Государство – это что-то большое, сильное.
Коммерческое.
Не обязательно.
Богатое.
И, конечно, то, с чем мы себя идентифицируем, должно быть хорошим, красивым, богатым. Ну, потому что красивое, оно включает богатое, иначе оно некрасивое. И если это для нас церковь, это в первую очередь некий символ нашей идентичности, то уж символ должен быть красивый. Вот часы бригет. На самом деле, некий перебор, да, не нужно там, бригет, не бригет, неважно. А вот чтобы это было в целом, производило такое помпезное впечатление, я думаю, что скорее люди бы приветствовали.
Вы знаете, вот я не буду цитировать, чтобы не срамить людей, хотя, может быть, они не восприняли бы это как срамление, но и на дело «Пусть сырает» были отзывы людей интеллигентнейших, добрейших, правозащитнейших, демократичнейших, о том, что ну надоело, ну нельзя столько все время об этом говорить. И, кстати, вот в протестном движении это тоже довольно сильная такая тенденция, что мы тут тихо вот гуляем мирно, вот мы не такие, как «Пусть сырает», вот мы прошли по бульвару, мы ничего не нарушили, никого не оскорбили. И то же самое с часами «Берегет». Один из авторов сайта достаточно радикального «Грани», известный поэт, вот, и он так сказал, вот я православный, и вот нельзя поменьше про эти часы, потому что все-таки, ну, часы, но вспомните, сколько было страданий, сколько всего и так далее. И это говорили не худшие, это говорят лучшие. То есть запрос-то ведь идет не только со стороны Академии ФСБ или милиции, которые сносят протестантскую церковь. Не кажется ли, вот мой вопрос именно такой, опять, выход есть или эта зараза уже интеллигенцию разлагает?
Нет, но в данном случае упомянутый автор не говорил, что часы, ну, условно, как символ такой, да, это прекрасно. Он говорил, что да, отстаньте уже от них.
Ну да.
Что не в этом дело. Вот я, кстати, тоже, кстати, думаю, что дело не в «Берегете». Вот если бы люди, которые нам чем-то мешают жить, скажем так, да, обвесили себя с ног до головы дорогими часами, но жить не мешали, меня бы это устроило больше.
Программа с христианской точки зрения, Александр Маркович. Я сразу вспоминаю одного персонажа Евангелия, который прям вот так вот: «Горе вам, которые любите сидеть в первых рядах в синагоге! Горе вам, которые носите филактерии, молитесь на перекрестках, носите длинный цицит, ну вот эти вот кисти молитвенные». Вот, казалось бы, ну что спасителю? Ну носит человек себе цициты, носит, чего ты привязался?
Он обращался к ним, к их совести.
Я, кстати, не уверен, это из Нагорной проповеди, где он обращается к постороннему, что вот те так, а вы давайте иначе.
Ну, это другой уровень разговора с христианской точки зрения. А мы тут попроще в этом смысле.
Какой уж проще? От вас свобода начинается, к сожалению, в современном мире. Нет, не верующий.
Не знаю, просто мы обсуждаем проблемы, да, мы ведь не, так сказать, не желаем зла, грубо говоря, никакой религиозной организации, в том числе Русской Православной Церкви.
Московского патриархата.
Московского патриархата.
То, что их много.
Да, вот мы им всем никакого зла не желаем. Но руководство ряда религиозных организаций, и вовсе не только Московского патриархата, проводит некую политику, которая наносит вред, да, ущерб другим людям, их там правам и свободам. Это является общественной проблемой. То, что они, допустим, да, какие-то люди живут не в соответствии с заповедями или еще что-нибудь, это является внутренней проблемой религиозной организации, а не проблемой общества. Это являлось бы проблемой общества, если бы общество было христианским. Вот я понимаю, когда в средневековом обществе люди на полном серьезе, да, там, не знаю, устраивали погромы и революции, да, и там убивали на улицах священников, обвиняя их в том, что они слишком богаты, да, там, 12 век там, в Италии. Потому что это касалось всех. А у нас, на самом деле, это уже не касается всех.
Ну, знаете, если на человека едет танк, то не стоит человеку говорить, что вот жизнь танкиста его не касается. Его дело вот изучать танк.
Вот, да, меня не касается жизнь танкиста. Да. Пусть он там как хочешь живет, лишь бы свернул.
Он едет на вас, чтобы предотвратить наезд танка на себя. Неплохо поинтересоваться, что происходит внутри. Хорошо.
Ну, с аналитической точки зрения, да.
Может быть, уже поздно.
Ну, вы же как бы говорите о том, что можно сделать.
У вас такой оптимистический доклад.
Нет, я исключительно про танки.
Хорошо, а тогда дополните, пожалуйста, это что за наезды на нехристианские организации? У вас тут действительно сказано, что сенсация, это уж от себя, 12-го года, что впервые фраза традиционной религии с преамбулы к закону 97-го года получила какую-то конкретную реализацию в жизни страны, вот в связи с обучением только или как? Вот четыре основных конфессии.
Ну, в законодательном
речь
аспекте,
идет о ком, значит?
Как раз вот эти вот четыре, то, что
понимается. Христианство обычно не входит, это я помню.
Нет,
входит
православие.
Да, в преамбуле православие, да, христианство упоминается отдельно.
Да, это в православии вообще нет слова «традиционный». Там как бы это просто как бы вчитанное туда слово. А, очень просто нет. Да.
А, христианство...
Значит, ну, православное.
Нет, четыре...
христианство. Православное христианство, ислам, иудаизм и буддизм.
Тогда почему не пускают буддистов в Россию? Далай-ламу и вот не пустили в этот раз.
Некоторые животные равнее.
Но это же разное. Когда мы говорим об этом законодательном закреплении особого статуса четырех религий, четырех организаций, не знаю, как сказать, четырех конфессий, речь идет о преподавании в школе, а визит Далай-ламы — это совсем с другой области.
Да.
Здесь уже никакого особого положения нет.
Я понял. Тогда, если можно, о светлом. Потому что у вас в докладе говорится, что есть некоторые успехи. Меньше гнобят свидетелей Иеговы.
По сравнению с предыдущим периодом.
Как много гнобили.
Да, не то чтобы их мало стали дискриминировать, но просто меньше, чем в предыдущем.
Отбиваются в судах.
Да.
Да, периодически отбиваются. Да.
То есть означает ли это, потому что на слуху что? Суздальские гонения на православных, отколовшихся от московской патриархии, правда, так давно, что они уж как старобрядцы, вполне себе самостоятельные конфессии. Суздальское дело, проблемы яговистов, снос пятидесятнических церквей, слово жизни в Москве и еще где-то... В Сибири, по-моему, снесли. То есть люди обращаются в суд, невзирая на то, что процесс Пуссирайт, казалось бы, должен был отбить всякую охоту. И выигрывают.
Когда выигрывают, когда нет, но важна, периодически выигрывают, да, но важна здесь сама попытка людей отстоять свои права, защититься, идти добиваться.
То есть шансы на успех в такой ситуации вы бы как оценили?
Несколько меньше половины, конечно. Вообще-то,
смотря
у кого.
Да.
Смотря у кого, что имеете в виду?
Смотря чьи шансы.
По конфессии или по характеру?
По конфессии. От ситуации зависит. Вот, скажем, то, что свидетели Иеговы стали отбиваться в суде, это же определенное уголовное обвинение имеется в виду. Видимо, было какое-то принято решение эту кампанию сворачивать, уголовных дел против них. Хотя... Это пока непонятно.
Да, но на таком уровне, я уж не знаю, можно ли назвать это бытовым, их как задерживали проповедников, которые просто ходят вот по улицам, по квартирам проповедуют, так и задерживают, собственно говоря. А вот всяческие обвинения уголовные им удается периодически отстоять.
Так все-таки, на ваш взгляд, вот этот 12-й год, репрессии усиливается, насаждение единообразия усиливается, сопротивление растет или уменьшается? Ваша оценка, Александр Маркович.
Насаждение некое усиливается, хотя я не назвал бы его прям уж единообразием, потому что как раз насаждается сразу несколько разных вещей параллельно. И этому есть сопротивление, естественно.
Более-менее успешное?
Менее, чем более, определенно. Но как бы оно более заметное. Куда это должно вырулить, на самом деле невозможно угадать сейчас.
Говорил Александр Верховский. У нас в гостях были сотрудники информационного центра «Сова», еще и Ольга Сибирева. Вел программу Яков Кротов. Ну, у кого руль, тот и выруливает. Так что рулим дальше.
Для вас «Свободная Россия».
«Свободная Россия» – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Ведь есть для нас «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, который деньги себе забирает в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай. Всю тоску разгоним в радость.
В конце марта исполнилось 100 лет со дня рождения цыганского музыканта Алёши Дмитриевича. Большую часть жизни он прожил в Париже. Слушайте нас сразу после новостей.